В зале Нижегородского театра «Вера» всего 150 мест, и все билеты на спектакли раскуплены заранее. Уже много лет само название этого театра для зрителей – знак качества. Основной адресат спектаклей – старшие и младшие школьники. Для них здесь ставят и сказки, и произведения классиков, вызывают на непростой разговор о важных человеческих качествах. Именно поэтому отдел культуры Нижегородской епархии выбрал театр «Вера» и его постановку «Пламя Данка» по рассказу Максима Горького для проведения дискуссии с подростками на тему «Свобода и ответственность». В сегодняшнем репертуаре театра ярко и наглядно об этом говорит именно спектакль «Легенда о Данка».
Он обращен к человеку прежде всего, к его сердцу, к его поступку, вообще к тому, как нам жить на этом свете. Вот мы родились, а дальше? Ну вот мы закончили школу, а дальше? Ну хорошо, институт, а дальше? Ведь еще будет семья, еще я рожу своих детей и должен буду за них отвечать. Где взять эту силу и этот путь, который меня все-таки приведет к свету? И как сделать общество, чтобы оно было неравнодушным, чтобы сердце все-таки болело за другого человека? И чтобы не возникала мысль, зачем мне это надо?
Традиция обсуждать со зрителями спектакль существует в Театре «Вера» уже давно. На этот раз в зале собрались ученики православной гимназии и общеобразовательных школ вместе со своими учителями и классными руководителями. И задачей модератора было сделать так, чтобы подростки высказали свои мысли без оглядки на то, правильными или неправильными сочтут их взрослые.
Это тот возраст, это даже не подростки, это уже юноши, я так смотрю. Это тот возраст, когда формируется мировоззрение человека. Ведь это что-то отношение к миру, отношение, понимание, кто ты в этом мире. И поэтому, если бы это были чуть помладше подростки, очень важно было, кто чего сказал. А вот в этом возрасте они уже хотят быть не похожими на других. Они хотят иметь свою собственную точку зрения. И, может быть, отличную от того, что говорят другие. Мне кажется, это здорово, если такие клубы будут существовать и будут обсуждать разные проблемы.
Сами школьники признают, в кругу сверстников, а тем более с родителями, они не обсуждают такие важные и сложные вопросы. Но потребность в таком разговоре есть. Поэтому и в театральном зале после некоторой раскачки в начале зазвучали голоса девушек и юношей. Каждому из них было что сказать и про свободу, и про ответственность.
Сам спектакль был интересный, во-первых, потому что очень тема... Очень важно сейчас, в настоящее время, свобода человека, потому что очень много молодежь не совсем понимает сам термин свободы. И на дискуссии мы как раз посмотрели, что свобода для каждого своя. То есть у свободы есть много понятий, и каждый человек трактует это по-своему. И на самой дискуссии мы услышали друг друга, и каждый, мне кажется, для себя понял что-то свое и, может быть, даже переосмыслил для себя значение слова «свободы».
Мне было очень актуально тема страха, наверное, вот в обществе, что иногда люди боятся высказать свое слово, показать свою свободу, и что человечество зависимо от общества, зависимо от каких-то от своих пороков. И тяжело даже как Данку, то есть он был один среди этого общества, который имел свою точку зрения, который говорил народу правду, но так как он был один, его никто не слушал.
Для них это очень важная тема. Проблема выбора, свободы, несвободы, за что я отвечаю, за что не отвечаю, кто я. Потому что очень важно, чтобы люди в этом возрасте уже свою идентичность представляли, что они в этом мире стоят, что умеют, что могут. Это, по-моему, очень важные вещи. Потому что речь идет об осмыслении того, что происходит со мной.
Успех дискуссии оценить было очень просто. Разъезжаясь, ребята продолжали обсуждать что-то между собой. Кроме того, они успели заполнить анкеты, где предлагали темы для подобных разговоров в будущем. Так что не исключено, что встречи дискуссионного клуба станут регулярными.
Моей бабушке и дедушке по маминой линии, это по папиной.
Сегодня в школах есть такой вид учебных заданий, как исследовательские проекты. Одна из тем для такой работы – моя родословная. Любой ученик может написать свой доклад, а затем при желании углубиться в тему. Так поступили, к примеру, в Арзамасской православной гимназии братья Анохины. Несколько месяцев мальчики расспрашивали родных о своих предках, а теперь старший Тимофей – выступает с этой работой на конкурсах и конференциях.
Мои дедушки и бабушки по маминой линии, у них были свои лавки. Мой прапрапрадедушка Михаил, он состоял в добровольном отряде пожарников. У него было свои две лошади и своя команда. У него была лавка, он содержал всю семью, семья была большая. 10 человек было, много детей, но большинство детей не доживало и до 3 лет.
Отец моей бабушки по папиной линии, у него было много медалей, жалко, что они не сохранились где-то.
Собирая информацию о родственниках, школьники пользуются доступными источниками, рассматривают фотографии и документы из семейного архива, разговаривают с близкими. Так постепенно возвращается давняя традиция знать свой род до 7-го колена.
Ты должен знать, что в твоей семье есть. Все-таки это твои родные, если про них не знать, то это плохо кажется даже. Если ты не знаешь про многих своих родных, чем они славятся, чем они гордятся. Вот ты просто живешь и живешь. Знаешь только мама, папа, бабушка, дедушка. А дальше вглубь идти, узнавать.
Фотографии его нет.
Пока мальчики обсуждают свои родословные, в холле проходит спевка хора «София» Арзамасской православной гимназии. Им руководит Юлия Марчус. Несколько лет назад вместе с дочерью она тоже делала проект по родословной. Юлии Викторовне всегда было интересно, откуда взялась ее непривычная слуху фамилия – Марчус. Женщина знала только, что у нее есть родственники в Литве, ведь ее прадед попал в Россию как политически ссыльный. Поиски дали неожиданный результат. С Юлией связался сотрудник мемориального музея, посвященного литовскому поэту, языковеду и религиозному деятелю Антанасу Баранаускасу.
У меня получается так, что по отцовой линии вот этот дядя, к которому я прихожу, с прапранучатой племянницей, он был епископом и профессором Санкт-Петербургской католической академии, преподавал теологию, гомилетику, литургику. По отцовой линии материнской дедушка был псаломщиком. Если смотреть по моей маме, то у нее дедушка был алтарником в Высокогорском монастыре города Арзамаса. Моего дедушки, тот, который был староста, у него сестра была монахиня Никольского монастыря. Но дедушка говорил, что у нас в роду все поют, тот, который меня привел в храм. Действительно, мне очень легко дался и богослужебный устав, и само церковное пение, да, и очень как-то быстро меня поставили регентовать к хору.
Моя прабабушка. Родословная семьи стала раскрываться перед Юлией Марчус как приключенческий роман, где каждый документ – новое сокровище. Сейчас ей удалось проследить историю своих предков до 1776 года. Юлия даже составила синодик для поминовения усопших. Но самое главное оказалось, что кроме известной ей родни, она может назвать своей семьей еще более сотни человек.
Для меня открытием стало, что у меня огромное количество родни. У меня появилось вдруг огромное количество троюрных, четвероюрных братьев и сестер. И география городов по России тоже стала огромной. Мы с ними, с некоторыми списываемся, да, и общаемся. Ну, хоть в соцсетях, но тем не менее. Когда человеку присылаешь некоторые фотографии старые и говоришь, ты мой брат троюрный. Некоторые говорят, не может быть. Да.
Долгое время не понимала. Мне тогда отец Сергей сказал, у тебя кто-то в роду есть.
История предков связала Юлию Марчус не только с Литвой. Удалось собрать информацию о родных, которые жили совсем недалеко от Арзамаса, в селе Красное. Доподлинно можно сказать, что в семействе очень почитали схимонаха Иоанна, основателя Саровской пустыни и уроженца села. В доме даже был его портрет. Сегодня в Красном около 60% жителей – переселенцы из других мест. Но память о схимонахе Иоанне продолжает жить. И в первую очередь о знаменитом земляке рассказывают детям, ученикам воскресной школы при храме в честь Рождества Христова.
Сейчас у нас на храме табличка памятные. С детками мы занимаемся этой темой. Детки писали работу исследовательскую. Мы выступали в конкурсе «Юные следопыты». Многие пишут про Иоанна первоначальника.
Здесь описывается, как вот он провел здесь свое детство, его семья, как он лазил на эту колокольню.
Он был из рода Стефановых, благочестивых родителей села Красного. Он очень в детстве любил помогать отцу на клиросе. Он пел, читал и хотел быть монахом. И когда ему были такие видения, что Божья Матерь его позвала, и он решился вот на этот подвиг монашества. Но жизнь, конечно, его печально закончилась. Он был замучен в Петербурге, похоронен. Сейчас его в Петербурге очень чтут, и мы также его чтим.
Вот 37 и 69, получается 67 лет он умер.
Особую работу ведут в Красносельской библиотеке. Ее сотрудники создали небольшую экспозицию из книг и публикаций об основателе Саровского монастыря. Библиотекари с удовольствием рассказывают посетителям, в том числе и ученикам воскресной школы, о личности схемонаха. Такой интерес к биографии известного односельчанина уже совсем скоро может повлиять на развитие села.
В этом году Красносельская администрация пишет проект, попадая в программу поддержки местных инициатив на благоустройство площади в честь Ивана Схемонаха Ивана. То есть в перспективе еще строится летний храм Смоленский, и вот перед ним будет святой Кобюст.
Село благочестивое. Воскресный день, полный храм. А село небольшое, а школа воскресная. 30 человек детей, и все больше и больше прибывает. Я считаю, очень хорошо. Может, и по молитве у меня первоначальника. Может, он и собирает юные души в наше вот такое сообщество, где мы все-таки учим их благочестию.
Так, через историю семьи или своей малой родины для тех, кому сейчас всего 10 лет, раскрывается история страны. А обычные школьные доклады становятся началом большой исследовательской работы для детей и взрослых. В Воскресенском соборе в Дзержинске состоялось освящение центрального Успенского предела Нижнего храма. Чин освящения возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Строительство храмового комплекса длится 20 лет и привлекает большое внимание горожан. Совсем недавно здесь буквально один за другим были освящены боковые пределы. Впервые в епархии их посвятили нижегородским новомученикам-мирянам Николаю Филиппову и Анисии Маслановой. Еще недостроенная церковь стала духовным центром города, а прихожане уже давно объединились здесь, в дружную общину.
Все краше и краше становится. Все лучше и лучше. Как же не изменяется? Изменяется. Помню, когда в 2007 году служба была вообще бетон один, холодище на Пасху было. Холодище такое, что мы стояли, деревяшки хватали и вставали, чтобы ноги не замерзли. Ноги на Пасху было. Это первая служба была. А сейчас что? Красота какая. Нужны храмы Дзержинску, нужны. Храмов больше стало, а народу все больше и больше становится. Люди становятся чище, лучше, добрее. Вера очень нужна.
Раньше на Руси было гораздо больше храмов, гораздо больше порушено. И семьи разбиты, и детей нет, и ничего не осталось практически. Хоть что-то восстановить надо, а без помощи Божьей никуда.
После завершения отделочных работ в Воскресенском соборе оба его молельных зала смогут вместить около 2000 человек. Храм будет большой и красивый. Уже сейчас полукруглые своды с росписями напоминают потолки Грановитой палаты Московского Кремля.
Мы видим, как непросто созидать храмы Божии, а паче не менее трудно созидать храмы души человеческой. Не самоцель, золочение куполов, написание икон, а чтобы они помогали, эти дела, человеку найти свою дорогу к Господу. И мы видим, какого количества людей притекает сегодня в храмы Божии. И видим, что у людей есть жажда духовной жизни. И здесь люди пьют воду, живую воду благодати Духа Святаго и утоляют жажду своей души.
Постепенно преображается и внешний облик Воскресенского собора. Высота храма составляет 64 метра, и сейчас издали видны его золоченые кресты и купола. Когда строительство завершится, это будет одна из крупнейших церквей в Нижегородской области.